Когда-то Станиславский сказал: единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Ничто не может, наверное, в театре заменить живого человека, творящего на наших глазах. Мы всматриваемся в этого человека, как в зеркало. Видим в нем некую модель самих себя и наших отношений с окружающим миром. А раз так, можно сказать, что искусство актера – это одно из самых мощных средств познания. Нет, не зря мы всматриваемся так пристально не только в созданные актерами образы, но в судьбы и характеры самих творцов. Когда мы недовольны в театре, когда актер играет безжизненно, неправдиво, так мы это определяем. Ну вот интересно, когда актер на сцене ведет себя точно так, как в жизни, нам тоже чего-то не хватает. Не хватает какого-то преломления простого правдоподобия в искусство. Не хватает особого художественного обаяния. Не хватает преувеличения. Говоря откровенно, не хватает тайны. Тайны высокого искусства. Станиславского иногда рисуют в облике ученого, который знает все секреты своего дела. Действительно, он всю жизнь отдал изучению этих секретов и оставил многим поколениям открытые им законы актерского искусства. Но делал он все это ради того, чтобы на сцене чаще совершались чудеса. И прекрасно знал, что никакая школа, никакие законы, никакая азбука не подменит художественной личности. Говоря строго, можно сказать: нет личности актера, нет искусства, есть некая его замена. А что такое личность? Наверное, это прежде всего богатство внутреннего мира, богатство души. Если говорить об актерском искусстве, можно сказать, это богатство чувств прежде всего. Это оригинальность внутреннего склада, это неповторимость отношений человека с окружающим миром. Вот в молодом актере иногда можно заметить эту личность скорее как личинку, как зародыш. Повседневная жизнь театра, к сожалению, иногда ее стирает, затаптывает. У актера нет сил сопротивляться. Реальная жизнь театра трудна. А жизнь большого художника есть борьба. Борьба – значит свои поражения, свои преодоления, свои победы. Поэтому, когда большого актера спрашиваешь о чем-то иногда очень простом, ответ на этот простейший вопрос иногда может служить вся его жизнь. Нашу первую передачу об актерах мы решили посвятить лучшим из лучших, старейшим, многоопытным, наделенным житейской мудростью и замечательным чувством юмора, любимцем публики, строгим судьям себе, тем, которые отдали сцене всю жизнь. Есть такое понятие «судьба» в жизни, в театре, к своей актерской судьбе. Как вы относитесь?
Как вам сказать? Неважно.
Почему?
Потому что я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такую возможность.
Кто мешал?
Мешал? Не любили меня режиссеры.
За что?
Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи.
Может, не надо было?
Не надо было, нет.
Полегче жить было бы.
Полегче жить было бы, правильно, да. Ну, как вам сказать, лучше могло бы быть. Судьба могла бы быть более удачной. У меня так много, у меня ничего не сыграно фактически.
Ну, как ничего?
Все осталось при мне, что я хотела бы еще сказать.
Ну, не все, Файнберн, столько выплеснуть и
Выплеснуть, это милое. Это ж не помоешь, чтобы выплеснуть, правда?
Тоже верно. А что бы вас сейчас могло обрадовать в театре?
Меня могло бы обрадовать, если бы я работала с актерами, у которых я могла бы учиться.
Сколько же лет вы на сцене?
На сцене 6 десятилетий. И такие претензии, подумайте.
А что вы не любите в театре?
Я не люблю зазнайство, каботинство. Не люблю актерской самоуверенности, самовлюбленности. Не люблю. Вот. А главное, равнодушие. Вот равнодушие — это гибель театра. А вот о чем я горюю, это о том, что ушел из театра трепет. Самое главное для актера — трепет.
Фейнберн, милый, почему вы не напишете книгу о себе, обо всем этом?
Как вам сказать? Да, видите ли, я считаю, что книги должны писать писатели и мыслители.
Только?
Вот, да. А потом это была бы жалобная. Книга жалоб называлась бы моя книга. А я не люблю жаловаться. Вот.
Кто был вашим учителем в искусстве?
Учителем был Станиславский. Я никогда у него не училась. Но я-то так много его видела. И так этим наслаждалась, и поражалась, и восхищалась, что он остался у меня в памяти до самого моего смертного часа.
А кто был вашим педагогом?
А педагогом у меня была Павла Леонтьевна Вульф. Замечательная актриса и такой же прекрасный человек. Она никогда меня не хвалила. А всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь собой довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец. Ты уже не актриса, а каботин.
Фейнберн, а почему вы кочевали из театра в театр?
Искала святое искусство.
Нашли?
Да. В Третьяковской галерее.
А вот вы говорите о Станиславском. А в жизни вы его видели?
Да, один раз.
Как это было?
Я переходила улицу, Леонтьевский переулок, где он жил.
И я там жила. Напротив него. Нет, я не шучу.
Правда.
И тоже видела.
Счастливая вы. Я увидала, на извозчике ехал Станиславский. Со мной что-то сделалось невероятное. Я стала прыгать около пролетки и кричать ему: «Мальчик мой дорогой!» И он стал смеяться, стал спиной к извозчику и посылал мне приветы и воздушные поцелуи. И после этого я слегла от переживаний, волнений.
А вы счастливая?
Я счастливая, что насмешила Станиславского.
А он послал приветы.
Да, и я этим очень горжусь. И часто это вспоминаю как праздник.
А что вы любите больше, репетировать или играть?
Ну, конечно, репетировать. Во-первых, это безответственно. А играть я вообще не умею. Я не понимаю, что такое играть. Я не знаю даже, это слово, по-моему, не подходит к нашему делу. Жить в образе человека, создавать его, а никак не играть. Играть дети, в карты можно играть, на бегах и так далее.
Ну вот на вашем счету такие противные тетки, как Манька, бандитка там, ну много всего.
Спекулянтка.
Спекулянтка, да. Какое вы к ним испытываете чувство?
Отвращение.
Но для творчества, наверное, этого мало, как художник.
А как художник? С интересом. Что же это за гадость такая на свете может быть?
Смотрите, приходят, понимаете, забирай, понимаешь. Тут земляки понаехали, я в гости собралась. Так они приходят, я ж самогоном не торгую, краденого не держу. Так чего меня забирают, смотрите, пожалуйста.
А вот сейчас проверим,
вот она, эта Манька, спекулянтка из спектакля «Шторм».
Фамилия, имя, отчество.
Смотрите, мне прямо неудобно перед соседями, что меня забрали.
Настасья Петровна.
Ага, Настасья Петровна, я.
Фамилия?
Что говорите?
Фамилия, говорю, как?
Вот это горло у меня болит. То я солому с хлебом проглотила, так она меня застряла. Торчит ни туда, ни сюда не велась. Читайте, там за меня все прописано.
Так, Настасья Петровна Солодубова.
Ага, Солодубова я.
Ой, Солодуб. Нет, ошибся. Сологубова.
Так я же говорю Сологубова, но...
А сказала Солодубова.
Что говорите?
Сказала, говорю, Солодубова.
Так это же я же за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю, правда? Я же себе не позволю против вас говорить. Смотрите, такой человек сидит, а я буду против его говорить, что я сама...
Какой губернии?
Что говорите?
Губернии, говорю, какой? А?
А, Херсонской-то губернии.
Ох, далеко, однако, забрались, а? С Днепра на Волгу. У Деникина места не хватило. Вот там бы и спекулировала себе на здоровье.
Да не нравится мне в Деникино. Ну, бандюга такой тот Деникин. Понимаешь, комиссар, ограблять нас там, отымать нас все. Я, может, через того Деникина голая-то босая осталась. Мне вас больше нравится, ей-богу. Вас как-то, знаете, приличнее вас, спокойнее вас.
У нас спокойней, да? А вот сидишь арестованная.
Так тоже ошибка ж получилась. Как вы разберете, что я не повинная? Вы же меня выпустите, правда? На то же наше вот это, как ее? Да здравствует! Крестьянская, советская, рабочая власть, ура!
Так.
Знаешь, комиссар, как мне вас дожидаешься? А я ж так особенно, я ж прямо аж горела вся, пока вы не пришли, ей-бог.
Угу. Возраст.
Что вы говорите?
Сколько лет?
Сколько меня годов, да? Та я уже со счету сбилась, ей-бо. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и долги считаю. Что-то мне кола 50.
50 лет. Крестьянка.
Ты уже ж не дворянка я.
А написано мещанка.
Шорите?
Написано, говорю, мещанка.
Посмотрите, какие цепкие у нее руки. Они непрерывно живут, и в руках звериная сущность этой Маньки.
Чем занимаетесь?
Шорите?
Занимаетесь чем?
Тут это же я немножечко торгую, меняюсь я.
Чем торгуете?
Я главным образом меняюсь. Я вон, знаете, комиссар, сменяла в артистке гуся на платье та граммофон. Так платье у меня все как есть разлазится, граммофон не поет. Артистка еще интеллигентная, у цирки на голове ходит. Так понимаешь, каждый норовит тебе сорвать. Чего меня вот сейчас зарастували? Ну чего меня взяли? Я ж самогоном не торгую, комиссар. Ну что, ей-бо, краденого не прячу, так они приходят. Мне ж неудобно перед соседями теперь.
А где меня... достаете это барахло?
Да одних, понимаешь, берешь, другим продаешь.
У кого берете?
Да город же большой, разве уже всех запомнишь, кого берешь, ей-бо.
Ну, назовите хотя бы одного по фамилии.
Что вы говорите?
По фамилии хотя бы одного назовите.
Да как же я вам чужую фамилию скажу, как мне уже свое в голове не держится. Ну, время ж какое кошмарное. Вся голова мне кругом идет.
Так, родные живы?
Не, все мне помирали. И папаша, и мамаша. Сирота я.
Семейное положение.
Что говорите?
Муж, говорю, есть?
Не, я барышня.
Так, где живете?
Да где все люди живут? На земле, то и в доме живу.
Ага. Ну, хорошо. Еще один вопрос и отпущу. Где достаешь... За разное белье и обмундирование.
Какое белье? Какое обмундирование? Нема у меня...
Садись.
Нема, его не...
Садись.
Со глупостью говорите, комиссар, какое там белье? Солдаты себя, понимаешь, сымают, меняют на базаре, все продают, а я тут при чем?
А почему белье и обмундирование английское?
Так мало у нас пленных, так те ж от Колчака вбежали. У них же ж английская хворма.
Да у них одна рвань старье. А у тебя много нашли этого белья?
Нема, нема у меня, нема, ей-бо, нема. Глупости, говорите, комиссар, какое у меня белье? Что вы говорите, ей-бо?
Слушай, Манька, Марья Карповна, брось дурака валять.
Все знаешь за меня, да?
Все знаю.
Вот это у вас работа.
Ну вот, Шамайка,
ну?
Давай поговорим по-хорошему.
Ну, чего?
Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию тифозным бельем?
Ой,
для тебя же лучше, ну? Во всем признаться.
Ну,
откуда и у кого достаешь это барахло, и кто помогает тебе его распространять? Скажешь на чистоту?
Ага.
Ну, в тюрьме посидишь, но будешь жива.
Ага.
Не скажешь? Расстреляем.
Невозможно предугадать, каким будет следующее движение, следующий звук этой сценической жизни.
Ой!
Так что советую тебе подумать. Подумать.
Дай мне закурить, комиссар. Ой-ой-ой.
Кури.
Что он мне дает крутить? Мне ж руки отморозены, я не могу крутить. Давай мне папиросы.
Крути, крути.
Ой, боже.
Слухай, тут тебе пациент такой, комиссар.
Да.
Вот это вот. Такой человек, и вот такой пациент. Аж смешно мне его. А что? А что, мне вот этих пациар завалиться можно, ей-бога. У меня есть один золотой, полфунтовый, с этими монограммами. Ей-бо.
А какой, какой пробы, Манька?
Ты что, интересуешься за золото? Да ты мне брешешь, ей-бо, брешешь. А ну, иди сюда.
Дура, ну, смотри на него в глаз.
Брешешь меня, а? Так мне вот это слухай. Мне же так часов мужеских женских завалится. Мне вот это кольца, брошки с каменями, камени как лампы горят. Женьке пойдет, твои, Женьке, не губи меня. Слухай, мне киренки, женами гниют, ей-бо. Золото есть царское, Николаевское. Тихо, тут слухай, кругом люди. Твое ж будет, все твое будет, пусти меня, комиссар. Слухай, ну. Слухай, люди говорили на базаре, скоро ж наши пройдут, мама родная. Так деньги ж нужны будут. Чи тут оставаться, чи будем за границу текать? Ты мне пиши записочку, чтобы не выпустили, скорее. Все твое будет дурно, скорее. Только тихо, ой. О, все тихо. Боюсь, что слухай, кругом тут все.
Ну. Золото, это хорошо.
Тихо, черт,
золото государству достанется.
Смеешься с меня, а?
А тебе, Манька, советую подумать, что я сказал.
Смеешься с меня? Так Маньку голыми руками не возьмешь. Да нет, я смотрю, что она такое. Ибо никогда пистолет в руки не брала, вижу, лежит что-то такое.
Да этот не стреляет. Вот этот вот стреляет.
Ой, не убивай, комиссар. У всех повидаю. У всех повидаю к чертовой матери, на что они мне сдали. Слухай, ну? Ты меня защитишь, комиссар?
Защитим.
Так я тебе у всех повидаю. Ты их, значит, постреляешь, а меня слабонишь. Вот, так. Пиши.
Говори, кто?
Пиши, значит, меня заманул вот этот мордовью собачья такая. Ибрагимкой зовут, пиши. В военкомате работает. Он же меня смерть пугал. Пистолет меня до головы притулял, пиши, чтоб я, значит, шурумбуром из вошами продавала. Вот.
Еще а кто?
Я ж чистая, как цветок, я ж не повинна, как... Вот этот Богомолов, слухай. Значит, ты меня защитишь.
Угу.
Богомолов, в военкомате тоже он работает. Пиши, слухай. Всех повидаю к чертовой матери, на что они мне сдались, беляки проклятые. Пореши их скорее к черту. Пиши, что тебе у тебя буду. Видовать.
Вы видели таких, как Манька, в жизни?
Видела. К сожалению. И ненавижу их. И мне стыдно.
Ну, вам-то чего стыдно?
За них. Уж они же считают, что они люди. Но мне... Мне очень везло. Я счастливая. Мне везло на... прекрасных людей, светлых, чистых, добрых, человечных. Я таких много встречал. Их больше, чем Маник.
Фенгерна, а у вас был какой-то самый большой авторитет режиссер в жизни?
Режиссер самый большой?
Да.
Александр Сергеевич Пушкин.
Вы серьезно?
Да. Вы помните, Лаура говорит, слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Как мне это нравится. Я вообще... Вы не представляете, как я люблю Пушкина. Я дышу им. С детства и до моей глубокой старости.
Нет, я представляю, а как вам не позвоню, я вам про вас, а вы мне про Пушкина.
Правильно. Да, да. Пушкин все для меня. Вот. Я вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной. Хороший стих.
Прекрасно. Можно после Пушкина прочитать.
Правда?
Выдерживает Анна Андреевна. Над чем вы сейчас работаете?
Работаю над чем? Преимущественно над собой.
В каком смысле?
Как вам сказать? Симулирую здоровье.
Простите, ничего смешного в конечном счете нет. А как вы относитесь к собственной популярности?
Как вам сказать? Это моя маленькая женская тайна.
А можно поподробнее?
Поподробнее? Ну, конечно, приятно, когда хвалят. Это, пожалуй, единственное, что не надоедает. Тем более, что я сама собой никогда не бываю довольна. Мучаюсь, терзаюсь, после спектакля не сплю. Все играю, переигрываю всю роль обратно.
Ну, нужны похвалы. Нужны.
Ну, нужно. Когда меня хвалят, ну, все-таки это компенсация какая-то. Ну, знаете, вроде вкусного пирожного. Ну, я не бываю собой довольна. Никогда.
Никогда?
Нет, не помню такого случая. Не было такого случая, чтобы я от себя была в восторге.
Фейнгерн, а как вы считаете, ум, интеллект актеру нужен, необходим?
Вы знаете, я наблюдала очень интересные вещи в жизни. Кретин, болван, дебил, на сцене умный. Вот сядет, как бородавка на человека. Он виноват, он не виноват в том, что на него села бородавка, понимаете?
А что сядет?
Талант.
Талант.
Талант, как бородавка. И вот он на сцене, и умен, и все.
Но есть другие примеры.
О, я знаю. Пример обратный этому. Необычайно умную, тонкую, изысканно тонкую актрису. Неповторимого таланта я всю жизнь стою перед ней колено преклоненно. Это Варико Анджапаридзе.
А что вас потянуло к пьесе «Дальше тишина»?
Сострадание к старикам этим.
Чувство сострадания, оно часто вас посещает?
Сострадание? Это самое привычное мне чувство. И жизнь моя из-за этого очень нелегка.
Не жалеете об этом?
Нет.
А вы знаете, что на этом спектакле в зале очень много плачут?
Знаю.
И как вы к этому относитесь?
С удовольствием. Пусть.
Эта старая женщина, вырастившая 5 детей, теперь не нужна им. От нее к детям только любовь. А от них деловой расчет. Как проще, как дешевле. Куда пристроить мать, куда отца.
Но врачи...
Что?
Нет, не волнуйтесь. Ему рекомендуют переменить климат. Да, и так как Ада живет в Калифорнии.
Ой, мальчик. Ой, как хорошо. Мы туда к ней с папой поедем. Говорят, там всегда солнце, всегда тепло. Ой, как я рада, мой мальчик.
Мама.
Как мама. Я рада, если бы ты знал, как...
Мама.
Какое это счастье
мама,
для меня.
Дело в том...
Что?
Что Ада...
Что Ада?
Может взять только папу.
Почему? Почему? Ну, почему?
Ну, она...
Только папу.
Она...
Меня не может взять.
Нет, она не может взять двоих.
Почему? Ты ей скажи. Вот что. Позвони ей скорее и скажи ей, что мне не нужна комната. Я могу жить в чулане, под лестницей, где угодно. Только чтобы быть рядом с ним. Потом скажи, отец ослабел, я нужна ему, понимаешь? Я нужна ему. Скажи ей, что я буду все делать. Буду вместо прислуги. Она может отпустить прислугу. Я буду стряпать, буду стирать, убирать. Я буду все делать. Пусть возьмет меня. Скажи, скорее позвони ей. Скажи, пусть возьмет меня. Я нужна ему. Как же это он будет без меня? Как это? Это же невозможно. Ну, скорее позвони ей. Мальчик мой, позвони ей. Я же прошу тебя.
Мама.
Скажи ей. Она может отпустить свою прислугу. Я буду все делать. Пусть возьмет. Звони скорее.
Мама,
по телефону.
Она не может.
Скорее.
Она не может.
Не может. Моя дочь не хочет меня взять. Когда он уедет?
Через 2-3 дня.
Ой, ой, мальчик мой, что мне делать? Что же мне теперь делать, скажи мне? Уедет, уедет. А я могу с ним попрощаться. Это вы позволите мне сделать?
Мама, ну что ты, как... Что ты говоришь?
О, боже мой, уедет без меня мальчик. Что мне делать, милый мой, дорогой мальчик? Что мне делать? Я с ума сойду.
А, мама, мне надо тебе еще кое-что сказать.
Нет, сначала я скажу.
Нет, мама, ты мне позволь сказать, потому что я... Потом просто не смогу сказать ничего.
Нет, сначала я скажу. Мне не хочется тебя обижать. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. В этой пустой квартире. Ты не будешь на меня сердиться, если я скажу, что я решила уйти от вас.
Мама.
Дай мне договорить. Я хочу поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин.
Мама.
Дай мне договорить. Ведь я раньше верила. Боже мой. Я же верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, этого не будет. Этого никогда не будет. Я с ума сойду, мальчик. Мне было трудно сказать тебе об этом. Пойди сюда. Трудно было тебе это сказать все. Но ведь тебе было бы еще труднее мне это сказать. Подожди, надо вспомнить самое главное. Что сейчас самое главное? Вот что. Предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя, что мне у тебя хорошо. Ты мне будешь пересылать его письма. Ты не будешь забывать, правда, мальчик? Ты не будешь забывать? Ответь мне. Ты не будешь забывать пересылать мне его письма? Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца.
Пусть плачут, сказала Фаин Георгиевна. Пусть. Может быть, меньше будут плакать в жизни. Вы не обратили внимания, что мы стали гораздо реже плакать в театре? Может быть, стали такими мужественными? Не думаю. Думаю, что меньше стало актеров, способных вызывать в зале эти высокие слезы очищения. И на спектакле «Дальше тишина» это делает актриса, которую мы знаем как актрису характерную. А она выступила актрисой трагической. Мне не очень нравится эта пьеса и ее текст, но я думаю, что то, как играет Фаина Георгиевна, есть пример той высоты актерского искусства, которая иногда способна идти как бы поверх текста, поднимать его вместе с собой. И в этом спектакле она затрагивает какие-то самые интимные наши чувства. Вот один человек, говорят, когда его после спектакля позвали домой, сказал: нет, я сейчас пойду к маме. Я сначала пойду к маме. Вот в эти простые слова, может быть, и укладывается смысл этого спектакля и смысл того, что там делают Раневская и Плята. Мы гораздо охотнее стали смеяться в театре. Просто-таки даже ищем любой повод, чтобы посмеяться. Хотим развлечения. Но галерею тех смешных образов, которые созданы на сцене и на экране Раневской, назвать развлечением язык не поворачивается. Это примерно то же самое, что назвать развлекательным роман Гоголя «Мертвые души» или писателя Зощенко назвать развлекательным писателем. Это совсем другое. Наверное, Фаина Георгиевна посмеялась бы, если бы сказать ей, что она выступает на сцене и на экране как исследователь человеческой природы. Однако я думаю, что это так. А природа человека, она, с одной стороны, познана, с другой стороны, вечная загадка. И в ней очень много смешного, неприятного, противного, высокого, трагического, комического. И вот взять это в полном объеме, взять бесстрашно, на самых резких переходах от гротеска к трагедии, от низкого к высокому и обратно, вот на это способна такая актриса, как Раневская. Невозможно не сказать еще об одной ее особенности. Фаина Георгиевна не случайно так резко отталкивается от слов, что она играет. Нет, не играет, она живет. Она, конечно, играет. Это не точно, что только живет. Но ее игра – это действительно есть жизнь, если под жизнью понимать постоянное изменение, изменчивость. И в этом смысле партнерам Раневской, безусловно, с ней очень трудно. Она не играет никогда одинаково. И если вы один раз видели спектакль «Дальше тишина», то я бы вам сказала, посмотрите еще раз, сколько нюансов, сколько тех прелестных перемен, изменений, того прелестного непостоянства, которое, собственно, и есть обаяние актерского искусства. Я бы многое могла рассказать о том, что такое общение с Фаингердной Раневской, но времени нет, жалко. Когда от нее уходишь, никогда не уходишь обедненной. Я всегда иду домой и думаю, отчего человек становится богаче, общаясь с другим человеком. Вот Фаине Георгиевне немало лет, и, глядя на нее, рождаются разные мысли, в том числе мысли грустные о возрасте, об одиночестве. Но надо всем этим стоит другая мысль и другое чувство. Это, конечно, восхищение. Это восхищение удивительным складом человеческой природы, ее высотой и, я бы сказала, красотой. Та красота сквозит в душевном строе и никогда не может быть стара. Это строчки поэта Николая Бараташвили. Вот это можно отнести к Раневскому.